С новостями этого часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев прибыл в Киев для переговоров с Виктором Януковичем. Европа вновь может закрыть большинство аэропортов из-за вулканического пепла. Ситуация в Кузбассе и в городе Междуреченск на этот час. Вот такие темы. Кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока. В этом часе нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибыл с двухдневным визитом в Киев. Как и ожидают эксперты, одной из основных тем переговоров его с президентом Украины Виктором Януковичем станет создание совместных предприятий и другие формы партнерства двух стран в нефтегазовой сфере. С нами в эфире сейчас корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко, у которого мы узнаем последнюю информацию на этот час. Владимир, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Александр. Следует сказать, что Дмитрий Медведев впервые за время своего президентства посещает с визитом столицу Украины, но в седьмой раз встречается со своим украинским коллегой Виктором Януковичем. Сразу после прибытия в киевский аэропорт Борисполь Дмитрий Медведев направился в Парк Славы, где его встретил Янукович. Там, несмотря на сильный дождь, состоялась церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. После этого президенты посетили мемориал жертвам Голодомора, где также почтили память погибших. Этот пункт программы киевского визита Медведева называют самым неожиданным. Дело в том, что требования о посещении главами государства этого мемориала во время официальных визитов ввел еще Виктор Ющенко незадолго до окончания своих президентских полномочий. В эти минуты Медведев и Янукович участвуют в заседании межгосударственной комиссии двух стран. Заседание проходит в администрации президента Украины. Здание администрации находится под усиленной охраной. Много стражей порядка не только здесь, но и на центральных улицах города. Несмотря на судебный запрет на проведение каких-либо акций в ближайшие два дня, около 200 активистов праворадикальной организации «Свобода» несколько часов назад протестовали против визита Медведева и антиукраинской политики президента Януковича на Софийской площади Киева. Националисты считают, что Янукович может подписать очередные соглашения с Россией, которые будут противоречить национальным интересам Украины. Но согласно официальной информации, планируется подписание 6 соглашений, в том числе о демаркации сухопутной границы. Среди этих документов нет соглашений, которые вызывают критику оппозиции. Речь идет о недавних инициативах Москвы по созданию совместных предприятий в области авиастроения и атомной промышленности, а также о слиянии «Нафтогаза Украины» с «Газпромом». Несколько дней назад Виктор Янукович заявил, что слияние двух газовых компаний маловероятно, тем не менее эта тема все же будет обсуждаться на переговорах двух президентов. Александр.
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с нами в эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Мы продолжаем эту тему. Многие наблюдатели в Киеве сейчас обращают внимание на то, что изменение баланса политических сил в Европе и в мире в последние годы диктует для Украины обновление внешнеполитической стратегии. Любой политик в кресле президента Украины, а не только Виктор Янукович, считает киевский политолог Константин Бондаренко, в этих новых условиях фактически обречен на сотрудничество с Москвой. С экспертом побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
В нынешней политической ситуации до какой степени возможно политическое сближение России и Украины? Они могут быть стратегическими партнерами?
Они стратегические партнеры уже по определению. Дело в том, что украинское законодательство предопределяет статус стратегического партнерства с Российской Федерацией. И этот статус, в принципе, никто не отменял. Украина является и для России, является стратегическим партнером в плане экономическом, в первую очередь, энергетическом. И Россия является стратегическим партнером для Украины.
Но что-то это было при Викторе Ющенко и Владимире Путине не очень заметно.
Это понятно, и Виктора Ющенко критиковали неоднократно за то, что он, в принципе, игнорирует украинское законодательство, в частности, закон об основах национальной безопасности, принятый в 2003 году, который предопределяет стратегическое партнерство с Российской Федерацией.
А как вы думаете, есть ли логика в заявлениях нынешней украинской оппозиции, которая критикует новую власть за пророссийскую политику, продажу национальных интересов и так далее?
Продажи национальных интересов пока что нету, слава богу. Дело в том, что оппозиция в последнее время просто ищет некие свои пути развития, пути влияния на политическую жизнь, и при этом фактически используют разнообразные идеологические клише. Как показывает опыт, в принципе, это мало находит поддержки среди населения. Сегодня социологические исследования показывают, что 57% граждан Украины поддерживают Харьковские договоренности двух президентов, поддерживают курс на стабилизацию и укрепление развития между Украиной и Российской Федерацией.
От этого визита Дмитрия Медведева в Киев ждут подтверждения еще и внешнеполитической солидарности России и Украины. И если Киев присоединится к концепции довольно невнятной, по мнению многих экспертов, европейской безопасности, которая была разработана Кремлем, то вот эти настроения, они получат еще некоторое подтверждение. Вы думаете, что на внешнеполитическом фронте Москва и Киев тоже будут в ближайшее время действовать вместе?
После того, как уже фактически разработан совместный курс Москвы и Берлина, Москвы и Парижа, разрабатывается совместный курс Москвы и Вашингтона, Киеву ничего не остается, как фактически поддержать этот курс.
Иными словами, это вынужденное решение для Киева, кто бы ни был руководителем государства сейчас.
Сегодня выстраивается новая архитектура международных отношений. Киев просто вынужден вмонтироваться в эту архитектуру отношений. Сегодня существуют новые реалии в мире, и на эти реалии необходимо адекватно реагировать.
Дмитрий Медведев накануне этого визита в Киев заявил о том, что Черноморский флот – гарант стабильности чуть ли не геополитической для всей Европы. Как в Киеве отнеслись к этому заявлению?
Сегодня Россия выстраивает новую систему отношений на евразийском пространстве, систему отношений в том числе и с Европой. И, соответственно, Черноморский флот может стать одной из основных точек при построении новой системы коллективной безопасности в Европе. Если учитывать нынешние отношения, которые сложились в Европе, Черноморский флот вообще не нужен. Но если Россия включается в общеевропейскую систему коллективной безопасности, тогда и Черноморский флот превращается в одну из точек защиты общих интересов европейских государств.
Напомню, это было мнение киевского политолога Константина Бондаренко, с которым беседовал мой коллега Андрей Шар, и мы еще будем возвращаться в течение информационных часов времени свободы к теме визита Дмитрия Медведева в Киев, и опять-таки через некоторое время выйдем на связь с нашим корреспондентом в Киеве Владимиром Ивахненко. А пока я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. В Москве уже почти 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане разбился пассажирский самолет компании Pamir Airways, на борту которого находились 38 пассажиров и 5 членов экипажа. Власти Ирана согласились направлять в Турцию для дообогащения основную часть уранового сырья, предназначенного для использования в иранском мирном ядерном реакторе. Договоренность была достигнута сегодня в результате переговоров в Тегеране между президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Бразилии Игнасио Лула да Сильвой. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в Киев. Все задержанные во время беспорядков в городе Междуреченск в Кемеровской области освобождены, заявили в областном ГУВД. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», во вторник в Междуреченске начнет работать комиссия по социальным вопросам, которая займется организацией выплат семьям погибших в результате аварии на шахте «Распадская» в ночь на 9 мая. В Бишкеке состоялся митинг-реквием в память о погибших при беспорядках в столице Киргизии 7 апреля. В Бангкоке истек срок ультиматума властей к протестующим оппозиционерам. Так называемые краснорубашечники должны покинуть организованный ими в городе лагерь. За последние 5 дней в столкновениях с силами правопорядка погибли не менее 36 демонстрантов. В Нидерландах аэропорты Амстердама и Роттердама закрылись из-за нового облака вулканического пепла и пыли, выброшенного извергающимся исландским вулканом. Ну и, как всегда, я хотел бы напомнить, что с последними новостями «Радио Свобода» и со многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к обзору свежих западных газет. Сегодня вместе со мной в студии обозреватель Григорий Габин. Григорий, добрый день. Давайте, как мы с вами договорились, обзор наш будет монотемным и посвящен он будет ситуации в Таиланде, которая накалялась все последние дни. Пожалуйста, вам слово, что пишут ведущие западные газеты.
Газеты пишут, что в Бангкоке нарастает напряженность, оппозиционное движение красных рубашек грозит развязать в стране гражданскую войну. В ответ на это правительство усиливает блокаду оппозиционеров и заявляет, что по лицам, появляющимся без разрешения на определенных улицах столицы, будет открываться огонь без предупреждения. Международное сообщество крайне встревожено обстановкой в Бангкоке и призывает стороны соблюдать спокойствие и избегать эскалации противостояния. Теперь конкретно, по газетам. Как сообщает с места событий корреспондент британской «Гардиан» Бен Доурти, краснорубашечники настаивают на том, чтобы армия разблокировала их и согласилась на перемирие. У северной части лагеря протестующих военные установили щиты, предупреждающие на тайском и английском языках. Вход воспрещен, закрытый район, зона огня на поражение. Мирные жители оцепленного района спешно покидают его, а протестующие, презрев опасность, забрасывают солдат булыжниками и бутылками. С призывом к обеим сторонам соблюдать спокойствие обратились в числе прочих генсек ООН, послы Великобритании и Соединенных Штатов. С 12 марта в беспорядках погибли 54 человека. Причем почти половина из них за последние несколько дней. Свыше 1100 человек ранены. Премьер-министр Абхисит Ветчачива, обращаясь к нации, заявил, что правительство на сегодня не видит иных методов покончить с волнениями, кроме как посредством применения силы. Премьер просит оппозиционеров дать женщинам и детям возможность покинуть лагерь. Но в самом стане красных рубашек крепнет убежденность в том, что дальнейшее кровопролитие неизбежно, пишет в своей заметке корреспондент «Гардиан» Бен Доурти. В арсенале бойцов оппозиции имеются молотовские коктейли, канистры с моторным маслом, которые в случае штурма можно поджечь из десяток гранатометов. С другой стороны, по некоторым сведениям, осажденные испытывают нехватку провианта, и еды хватит от силы еще на несколько дней.
Скажите, Григорий, сегодня в западной прессе есть ли какие-либо упоминания о роли тайландского короля во всей этой истории, может быть, в американской прессе?
Да, в центральной американской газете «Нью-Йорк Таймс». Разыгравшаяся драма примечательна отсутствием в ней какого-либо заметного участия короля Пумипуна Адульядета, который считается отцом тайского народа, не раз находившим решение сложнейших политических проблем, пишут корреспонденты газеты Сет Майденс и Томас Фуллер. То, что сейчас решается в Таиланде, это не просто вопрос о преемнике, это свидетельство крушения политического консенсуса, которое помогало сохранять монархию, приводят журналисты мнение американского эксперта, профессора университета штата Вашингтон Чарльза Киса. Политизация имени короля, эксплуатация его обеими сторонами конфликта практически гарантирует, что тот сегодня не в силах играть привычную для себя и для трона роль миротворца, считает британский эксперт Крис Бейкер. Здоровье короля планомерно ухудшается, его сын популярностью отца не обладает, так что неудивительно, что в этой ситуации произошло обострение классовой борьбы политической элиты с крестьянством, подчеркивают Майденс и Фуллер. По их словам, полемика вокруг преемника ведется в Таиланде полушепотом, так как за оскорбление высочайшей особы закон предусматривает наказание в виде 15 лет тюремного заключения. Вместе с тем, даже в истеблишменте есть лица, которые, будучи за границей, правда, заявляют о необходимости растабуировать вопрос о государственном устройстве, об эволюции института монархии. Примером достойным подражания отдельные представители элиты считают монархии Великобритании и Нидерландов. Что касается оппозиции, то часть ее выступает за отмену монархии, часть за ее реформирование.
Григорий, есть ли еще мнение, может быть, противоположное относительно ситуации в Таиланде, я так понимаю, в американских газетах?
Ну, может быть, такое мнение приводит Wall Street Journal, издание американских деловых кругов, ведущее издание. Поначалу требование красных рубашек к правительству сводилось к проведению досрочных выборов, напоминает газета, но колебания премьера привели лишь к радикализации оппозиционного лагеря и выходу из него умеренно настроенных лидеров. На сегодня идея досрочных выборов похоронена обеими сторонами. Что остается делать правительству? Задается вопросом Wall Street Journal. Один сценарий урегулирования ситуации – тяньаньмэньский. Другой – южнокорейский или тайваньский. В Сеуле и Тайпее лидеры отказались от власти перед лицом общественных протестов, предпочтя направить национальное развитие по более надежному демократическому пути. Среди красных рубашек Wall Street Journal видит тех, кто готов, в принципе, к диалогу с правительством. Пойти на перемирие власти будет сравнительно легко. Гораздо сложнее для нее будет решиться на подлинно демократические выборы, которые почти наверняка выиграет оппозиция. Считает американское издание Wall Street Journal.
Спасибо, Григорий. Я напомню, что с рассказом о том, как реагирует западная пресса на последние события в Таиланде, был наш коллега Григорий Габин. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как я уже сказал, в Нидерландах аэропорты Амстердама и Роттердама закрылись сегодня из-за нового облака вулканического пепла. Сообщается, что полеты прекращены до середины понедельника. Ранее было были временно закрыты аэропорты в Ирландии и Великобритании, в том числе в Лондоне. В середине апреля, напомню, из-за вулканического пепла на несколько дней было закрыто все воздушное пространство над большинством стран Европы. О ситуации на этот час в Великобритании рассказывает наш корреспондент Наталья Голицына.
Три крупнейших лондонских аэропорта – Хитро, Гэтвик и Сити – утром начали было оживать после того, как были закрыты с полуночи до 7 утра в понедельник. Однако они работают с серьезными перебоями. Тысячи пассажиров предупреждены о возможности отмены рейсов. Полностью закрыты основные шотландские аэропорты и аэропорты Северной Ирландии и Уэльса. Облако вулканического пепла медленно движется на юго-восток. Метеослужба предупреждает, что к 17 часам оно полностью перекроет воздушное пространство над восточной и южной частями Британии. Министерство транспорта сообщило, что в этом случае запрет на полеты может коснуться самых загруженных аэропортов страны, включая лондонские. Прибытие самолетов в аэропорт Хитроу сокращено. Сейчас вместо обычных 42 самолетов в час аэропорт принимает не больше 30 лайнеров. Задерживаются вылеты многочисленных рейсов. Управление воздушным транспортом мотивирует запрет на полеты опасностью попадания вулканического пепла в авиационные двигатели. Эксперты утверждают, что твердые частицы оплавленного стекла могут серьезно их повредить и стать причиной аварий. Однако многие авиаперевозчики требуют права на принятие самостоятельных решений о степени риска полетов и скептически относятся к опасности вулканического пепла. Так глава крупной авиакомпании Virgin Atlantic Ричард Брэнсон, ссылаясь на тестовые полеты ряда авиакомпаний, в том числе British Airways, считает, что нет никаких оснований утверждать, что вулканический пепел опасен для авиационных двигателей. Попытки разгрузить аэропорты британские железнодорожные компании увеличивают на своих линиях количество поездов. Дополнительные поезда компании «Евростар» курсируют сейчас между Великобританией и континентальной Европой. Однако авиационный эксперт Дэвид Леамаунт заявил в интервью BBC, что опасность полетов вполне реальна.
Боюсь, что британские острова могут пострадать больше, чем другая часть Европы. Эта угроза продолжается. Считается, что эта угроза возникла лишь недавно, однако она может продлиться и 20 лет. Мы не знаем, как долго продлится это извержение вулкана. Другая причина запрета полетов технологическая, и с ней мы не можем ничего поделать. Мы не можем немедленно создать авиационные двигатели и авиалайнеры, способные без ущерба преодолевать вулканическое облако. Единственное, что мы можем сделать, это точнее предсказывать, где находится вулканическое облако, с тем, чтобы пилоты могли точнее прокладывать маршрут между облаками вулканического пепла или между его слоями. Однако и сейчас мы все еще очень далеки от этого.
Говорил авиационный эксперт Дэвид Леамаунт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и руководители шахты Распадска обещают изменить оплату труда шахтеров и ужесточить контроль за выполнением правил техники безопасности. Накануне в Междуреченске прошли, напомню, стихийные акции протеста. Шахтеры перекрывали железную дорогу Новокузнецк-Абакан, требуя решения их проблем. Не исключено, что подобные акции могут повториться. К ним шахтеров через интернет призывает Союз жителей Кузбасса, о котором никто, правда, не слышал до взрывов на шахте Распадская. Сейчас из-за угрозы повторного взрыва на шахте спасательные работы приостановлены. Судьба 24 шахтеров до сих пор неизвестна, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Всех горняков, пострадавших в результате взрыва на шахте Распадская, перевели из больницы Междуреченска в медицинские учреждения Новокузнецка и Ленинск-Кузнецкого. 66 человек числятся погибшими. Судьба 24 неизвестна. О том, что происходит на шахте Распадская, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Кемеровской области Нина Абелюнас.
Пожары в шахте Распадская частично потушены. Речь идет о подземных пожарах, обнаруженных до места скопления метана, дальше которого спасатели получили команду не углубляться и выйти на поверхность. вероятности нового взрыва. Именно из-за высокой концентрации этого взрывоопасного газа поисковые работы пришлось приостановить. После того, как метан будет выведен, разведка горных выработок повторится, сообщил командир Новокузнецкого отряда военизированной горно-спасательной части Александр Польков. Сейчас работы в шахте горно-спасатели ведут дистанционно. Были затоплены тупиковые выработки и подано 1,5 тонны хладона. Напомню, что отсчет 5-7 суток, которые требуются на уменьшение концентрации метана в шахте, исчисляется с субботы, когда началась подача воды в отдельные участки шахты, где отмечена высокая загазованность. Первые выплаты семьям погибших на Распадской могут начаться уже завтра. Семьи получат зарплату погибшего шахтера за апрель через кассу шахты, так как если переводить деньги через банк, родственники смогут получить зарплату только через полгода. Владельцы заявляют, что часть работников будет участвовать в работах по восстановлению шахты, часть обещает трудоустроить на других предприятиях. В Междуреченске завтра заработает совместная комиссия по социальным вопросам. С каждой семьей пострадавшего или погибшего шахтера будет проведена индивидуальная встреча. Нина Абелюнов, Междуреченск, для Радио Свобода.
В ночь с 14 на 15 мая в Междуреченске прошли стихийные волнения шахтеров, которые, требуя решения своих социальных проблем, перекрывали железную дорогу Новокузнецк-Абакан. Людей возмутило сообщение гендиректора шахты Распадская Геннадия Козового, рассказавшего журналистам, что шахтеры якобы получают очень приличную зарплату – 80 тысяч рублей. Горняки утверждают, что зарабатывают гораздо меньше, в среднем по 25 тысяч, и требуют изменить систему начисления зарплаты, которая зависит от выполнения плана. Шахтеры признаются, что из-за этого они вынуждены пренебрегать системой безопасности. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пообещал проверить все факты нарушения, о которых говорят шахтеры, установить уголовную ответственность руководителей угольных предприятий за каждого погибшего шахтера и обязать собственников изменить оплату труда горняков. Шахтер Андрей Тиморшин, который работает на шахте имени Ленина в Междуреченске, рассказал в интервью «Радио Свобода», почему он не верит обещаниям властей.
Я вам скажу следующее. Они вот это обещание, они свое, не сдержат никогда. Знаете почему? Это стоит финансов. Мы работаем, и работали, и будем работать на этом старом оборудовании, как мы работали. Вот. То, что там вот говорят, что там вот стоят, там у нас техника стоит вот такая по метану улавливания. Ничего-то, никакой этой техники нету. Все вранье. Средний заработок наш составляет, вот, шахтерский, 25 тысяч рублей. Тулеев говорит, 30 тысяч это достойная зарплата. Чего вы лезете на эти рельсы? Чего вы там напились, да там воюете? 30 тысяч достойная зарплата?
Готовы ли вы отстаивать свои права дальше? Вот бороться за повышение зарплаты, за выполнение техники безопасности?
Никто не воевать, ничего не будем. Потому что нас просто здесь выкинут отсюда. Знаете, сколько здесь безработных, которые вон стоят, и те, их наймут вот эти вот учредители. На наше место придут другие просто.
Между тем, в интернете появилось обращение Союза жителей Кузбасса к президенту России Дмитрию Медведеву с требованием повысить зарплату шахтерам в 3 раза, считает минимальной, но не ниже 45 тысяч рублей, прекратить преследование за независимую профсоюзную деятельность и рядом других. Именно Союз жителей Кузбасса призвал шахтеров на акцию 14 мая. Эта информация была размещена на сайте КПРФ, и поэтому власти решили, что за протестами шахтеров стоят местные коммунисты. Депутат Госдумы от партии КПРФ Нина Станина, которая сейчас находится в Междуреченске, эту информацию опровергает. О Союзе жителей Кузбасса она ничего не знает, но говорит, что ее партия готова поддержать выступление шахтеров. Возможно, 22 мая в ряде городов Кемеровской области пройдут новые акции протеста, которые организует Союз жителей Кузбасса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Ирана согласились направлять в Турцию для дообогащения основную часть уранового сырья, предназначенного для использования в иранском мирном ядерном реакторе. Договоренность была достигнута сегодня в результате переговоров в Тегеране между президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, президентом Бразилии Инасио Лулой да Сильвой и премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. В Афганистане разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 38 пассажиров и 5 членов экипажа. Лайнер направлялся из северной провинции Кундуз в столицу Кабул. Сообщается, что самолет авиакомпании «Памир Эрвейс» упал в районе перевала Саланг в горах Гиндукуш. Европейский суд по правам человека удовлетворил апелляцию Латвии, которая оспорила вердикт суда о незаконном осуждении бывшего советского партизана Василия Кононова. В августе 1998 года Кононов был осужден за убийство граждан на территории республики в годы Второй мировой войны. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в Киев. Ожидается, что одной из основных тем его переговоров с президентом Украины Виктором Януковичем станет сотрудничество двух стран в нефтегазовой сфере. Все задержанные во время беспорядков в городе Междуреченск в Кемеровской области освобождены, заявляют в областном ГУВД. Во вторник в Междуреченске начнет работать комиссия по социальным вопросам, которая займется организацией выплат семьям погибших в результате аварии на шахте «Распадская» в ночь на 9 мая. В Бангкоке истек срок ультиматума властей к протестующим оппозиционерам. Так называемые краснорубашечники должны покинуть организованный ими в городе лагерь. За последние 5 дней в Бангкоке погибли не менее 36 демонстрантов. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И настало время для нашей уже традиционной беседы с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. Я начну с цитаты. Итак, динозавры вымерли от того, что сигнал не доходил до головного мозга вовремя. Если вы не поняли, о чем это я, то для тупых объясняю русским языком. Я о Междуреченске. О том, что ОМОН метелит и арестовывает обезумевших от нищеты шахтеров, а в это время по каналу «Россия» идет репортаж о поступлении в продажу говорящих кукол Николая Баскова и Оксаны Федоровой. Я думаю, внимательные читатели и слушатели «Радио Свобода» догадались, что это цитата из новой колонки Виктора Шендеровича. Она будет опубликована буквально в ближайшие несколько минут на нашем сайте. И эта колонка посвящена событиям в Междуреченске. Вообще, события в Междуреченске по-прежнему находятся в центре внимания «Радио Свободы» и, конечно, сайта «Радио Свободы». Мы стараемся обновлять информацию, которая поступает из этого шахтерского региона, буквально каждый час, а если получается, то и чаще. И я надеюсь, что с завтрашнего дня в регион выйдет специальный корреспондент «Радио Свободы», и помимо тех материалов, которые нам поступают от корреспондента Нины Абелюнос, которая работает в Кемерово, мы получим и репортажи нашего специального корреспондента, и будем их постоянно публиковать в специальной рубрике на сайте. Кроме того, я бы обратила внимание, что у нас работает сейчас специальный корреспондент, наш специальный корреспондент Юрий Васильев в Киргизии, и его материалы также вы можете увидеть на сайте в разных разделах, в том числе в мультимедийном. Один из мультимедийных материалов – это видеосюжет, присланный Юрием Васильевым, «Разрушенные дома», которые принадлежали президенту Бакиеву и его родственникам. И второй материал из Киргизии, на который бы мне хотелось обратить ваше внимание, это интервью с человеком, которого здесь называют «Черный Айбек». В организации массовых беспорядков на юге Киргизии был обвинен человек, которого именно так и называют. По некоторым данным, это местно-криминальный авторитет, которого зовут Айбек Мерседиков. Айбек Мерседиков сам вызвался дать интервью «Радио Свободы», и вот Юрий Васильев с коллегами побеседовал с ним, и это интервью тоже можно почитать на нашем сайте. И еще о чем мне хочется напомнить нашим читателям и слушателям, что у нашего сайта широкие интерактивные возможности. Мы будем очень рады, если вы будете оставлять свои комментарии, и в том числе в специальных рубриках, которые есть на авторских страницах. На странице Анны Качкаевой, она ждет ваших предложений по телевизионным темам, и на странице Марианы Тарачешниковой, это рубрика «Жалобная книга», где она ждет ваших историй о всякого рода бесправии, и Марьяна поможет вам разобраться в этих историях. Пожалуйста, используйте эти возможности, которые есть у нашего сайта.
Людмила, спасибо. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Петербурге убит темнокожий актер советского кино Тита Ромалио, снявшийся в таких картинах, как «Начальник Чукотки», «Приключения Артемки», «Джек Восьмеркин американец», в сериале «Морской патруль» и во многих других. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Тита Ромалио – сын актера бразильского происхождения с таким же точно именем Тита Ромалио, работавшего на Ленфильме и сыгравшего одну из главных ролей в фильме «Тропою грома». Актерская судьба Тита Ромалио-младшего сложилась не блестяще. Он был известен как исполнитель ролей второго плана, правда, в культовых советских фильмах. Известно, что в последние годы ему приходилось зарабатывать исполнением эстрадных ролей в ресторанах. Кроме того, известно, что цвет кожи нередко приносил ему неприятности. И вот 10 мая случайные прохожие нашли на Богатырском проспекте 58-летнего артиста, избитого без сознания. Он так и не пришел в себя и умер на следующий день в Александровской больнице, где ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени со сдавливанием правого полушария». На днях петербургские милиционеры задержали подозреваемого, 43-летнего Хамзю Яникеева. Основная версия следствия – убийство на почве расовой неприязни. Впрочем, заместитель главного редактора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков считает, что в данном случае это обыкновенное бытовое убийство.
Потому что дело происходило следующим образом. Я непосредственно общался с сотрудниками, которые все это трогали руками, которые задерживали уже некого злодея. Это 5 утра 10 мая. Да? Ну, мы можем сделать некие выводы. Вот магазин 24 часа на Богатырском. То есть, ну, по-русски называется «не хватило». И между ним и между Татарином, ну, 60-х годов рождения тоже, значит, мужик, возникает некая перебранка. Не более того. Вообще странно было бы Татарину предъявлять Мулату некие арийские претензии. После чего идет несколько ударов в голову. Для него это оказалось смертельным. Для сотрудников криминальной милиции это некий очередной праздничный труп.
Задержанный Хамзи Яникеев оказался уроженцем Пензенской области. В его биографии значится участие в первой чеченской кампании. Он обладатель правительственных наград. В последнее время Яникеев проживал в Петербурге без регистрации и работал охранником того самого злосчастного магазина, возле которого произошла ссора. Почувствовав, что милиция его разыскивает, он решил скрыться, но был задержан на вокзале при попытке сесть на поезд и проехать до станции Дно Псковской области. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Обсуждение событий в Междуреченске поставило российскую благосферу перед неожиданными трудностями. Практически любая информация, появлявшаяся в блогах, через какое-то время квалифицировалась другими блогерами как ложь и провокация. Несколько видеороликов и фотографий оперативно удалялись, но потом появлялись снова. Достоверно было известно, что вечером 14 мая группа молодых людей перекрыла железную дорогу. По официальной версии, молодые люди – провокаторы и никакого отношения к шахтерам не имеют. Однако из блога мало кому известной пока организации «Центральный штаб Союза жителей Кузбасса» можно было понять, что официальная информация недостоверна. В открытом обращении Союза к президенту, народу России и жителям Кузбасса говорилось:
«Обращаемся ко всем жителям России в связи с тем, что мы находимся в информационной блокаде. Наши форумы и группы в социальных сетях заблокированы ФСБ, а те, что остаются, кишат платными наемниками, работниками госструктур и милиционерами, которые выдают себя за обычных жителей и обманывают страну своей ложью. Призываем рассказывать правду среди друзей и в интернете, рассказывать о событиях у нас, чтобы страна знала о происходящем здесь и чтобы нас не могли раздавить. Сегодня раздавят нас, завтра вас».
Много шума в блогах наделала новость о том, что сотрудники правоохранительных органов путем давления на организаторов вынудили закрыть сообщество междуреченских шахтеров в сети ВКонтакте. По мнению блогера «De Veritas», власти сами навязывают шахтерам силовой сценарий конфликта.
«Власть сама первая задала тон разговора. Власть первая сказала, что физическая сила будет определять, кто прав, а кто нет. Даже сейчас, когда, казалось бы, прекрасный повод для согласования появился, власть показала незаинтересованность в правовых решениях. Ее вполне удовлетворяет нынешняя тирания, основанная на силовом произволе. Что можно посоветовать жителям Кузбасса? Им в первую очередь надо понять, что суть конфликта политическая, что разрешен он должен быть через создание правовой структуры, закрепляющей их интересы. Сиюминутные экономические подачки, выбитые угрозами, оставят их ровно в том же положении, в котором они сейчас. Создание институтов политического представительства даст им реальную возможность существенно улучшить свою жизнь. Это, в частности, означает, что их собственное поведение должно стать более правовым, более честным и более уважительным к самим себе, чем поведение власти. Власть насаждает диалог на уровне преступных группировок.
По утверждению журналиста Олега Кашина, солидарность с шахтерами выразил Борис Гребенщиков, совершающий сейчас концертное турне по Дальнему Востоку. Кашин передает его слова.
«Внимательно слежу за ситуацией в Междуреченске и поддерживаю шахтеров. Они гибнут, им грозят китайцами и мочат их ОМОНом. СМИ молчат третьи сутки. Мне кажется, это несправедливым. И я решил помахать руками в их поддержку. Все происходит, как в романе Горького. Царская полиция на стороне капиталистов борется с рабочими. Это несправедливо».
Коллегу музыканта поддержал в своем блоге и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. В англоязычных блогах перешли на личности. В Соединенных Штатах объектом повышенного блогерского внимания уже неделю остается заместитель министра юстиции Елена Каган. 9 мая президент Барак Обама выдвинул ее на пост судьи Верховного суда США. Изначально обсуждения велись в основном в демократической среде. Опираясь на слухи о гомосексуальности Каган, блогеры выражали надежду, что после ее назначения вопрос о легализации однополых браков в США сдвинется с мертвой точки. Включившиеся в дискуссию республиканцы не нашли в себе мужества открыто осуждать неправильную, по их мнению, сексуальную ориентацию кандидата и предпочли формулировать свои претензии в политических терминах. Юрист Элис Вашингтон пишет в своем блоге на сайте WorldNet Daily.
Образование и профессиональная биография Каган внушают определенную тревогу, поскольку обнаруживают прочные связи кандидата с самыми известными в стране левыми радикалами – Биллом Клинтоном, президентом Бараком Обамой, самым левым президентом за всю историю Америки, а также с либеральными активистами, судьями Абнером Миквой и Тургудом Маршаллом, в канцелярии которых Каган работала в 1987 и 88 годах.
Пока американские правые стыдливо умалчивают об истинных причинах своего недовольства кандидатурой Елены Каган, в Венгрии лидер крайне правой партии «За лучшую Венгрию» Габор Вона открыто принимает в парламенте депутатскую присягу, будучи облаченным в форму военной организации «Венгерская гвардия». Эта организация была запрещена в 2008 году за антицыганские выступления и антисемитские высказывания. О последствиях такого героического поступка Габора Вона рассказывает в своем блоге историк и политический обозреватель Ева Балок.
«Никто его не вывел. Все остальные члены парламента сидели и смотрели. То есть не произошло вообще ничего. Чуть позже Вонну предупредили, что его поступок был противозаконным и что его клятва поэтому недействительна. Последствия? Скорее всего, никаких последствий не будет. Яна Шлазар, глава партийной фракции Фидес, заявил, что эта проблема вновь избранного парламента не касается, потому что за жизнь в стране отвечает пока предыдущее правительство. Вот они, мол, пусть этим и занимаются».
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане к предполагаемому месту крушения пассажирского лайнера частной авиакомпании «Памир Эйр» направлен специальный самолет. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Известно, что на борту разбившегося в горах Гиндукуша самолета находились 43 человека, а также 5 членов экипажа. Власти Ирана согласились направлять в Турцию для дообогащения основную часть уранового сырья, предназначенного для использования в иранском мирном ядерном реакторе. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в Киев. В Бишкеке состоялся митинг-реквием в память о погибших при беспорядках в столице Киргизии 7 апреля. Все задержанные во время беспорядков в городе Междуреченск в Кемеровской области освобождены, заявили в областном ГУВД. Во вторник в Междуреченске начнет работать комиссия по социальным вопросам, которая займется организацией выплат семьям погибших в результате аварии на шахте «Распадская» ночь на 9 мая.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Междуреченск обрастает инициативными группами.
Комментарии экспертов.
Обвиняемый в организации массовых беспорядков в Киргизии дал интервью Радио Свобода.
Право автора.
Журналист Валерий Панишкин о необязательности жестокости.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем время свободы и переходим к новостям экономики. Впервые за последние месяцы международные инвесторы вывели из российских активов больше средств, чем вложили в них. В начале мая отток этих денег оказался почти рекордным за период с лета 2008 года. О его причинах и возможных последствиях для обменного курса рубля в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Всего за одну неделю, с 6 по 12 мая, международные инвесторы вывели свои средства из различных инвестиционных фондов, ориентирующихся на рынок акций компаний России, на общую сумму более 200 миллионов долларов. Таковы оценки американской исследовательской компании EPFR Global, отслеживающей динамику потоков капитала на финансовых рынках. В какой степени это могло быть связано с проблемами в еврозоне? Или более значимы другие факторы? Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Проспект IT-Инвест» Александр Потавин.
На мой взгляд, стоит разделять проблемы еврозоны, проблемы курса евро и приток, отток средств, в частности, с европейского и российского рынка акций. Дело в том, что достаточно агрессивное снижение американских фондовых индексов мы видим с 4 мая. А если посмотреть на курс евро, то здесь снижение составляет уже, ну, как минимум 3 месяца. Отток средств, он, как правило, является признаком того, что инвесторы выводят деньги с рынков рискованных активов, каким прежде всего является фондовый рынок, рынок акций и сырьевые рынки, как рынки наиболее спекулятивные для горячего капитала. Когда мы увидели падение фондовых индексов за последние 10 дней, когда мы увидели снижение сырьевых, показателей на сырьевых рынках за последние 10 дней, вот тогда был зафиксирован отток средств с развивающихся рынка, в частности, с российского рынка акций.
В целом, с начала 2010 года чистый приток инвестиций в международные фонды, которые специализируются на акциях российских компаний, составил 1,9 миллиарда долларов. И на этом фоне отток в 200 миллионов, то есть чуть более 10%, представляется одновременно суммой и существенной, и не очень. Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Вячеслав Смольянинов.
Если говорить об абсолютной цифре, то все-таки цифра существенная, потому что если мы говорим об оттоках за последние, скажем, 12 месяцев или, скажем, с лета 2009 года, то это второй по размеру отток после первой недели ноября 2009 года, когда, мы помним, разразился ситуация неопределенности с долгами в Дубае. С другой стороны, 10% от общего совокупного притока за год, во-первых, не настолько существенная, потому что всего 10%, а самое главное, что она произошла на фоне того, что все глобальные развивающиеся рынки теряли деньги, то есть инвесторы выводили деньги из этих активов, потому что, ну, более высокая волатильность – это значит более высокие риски инвестиций, и с этим в первую очередь и связано. Развивающиеся рынки, они всегда были ассоциированы с более высоким риском.
Приток спекулятивного капитала на российский финансовый рынок традиционно считается одним из главных факторов давления на курс рубля, наряду с притоком в страну нефтедолларов. Можно предположить, что если этот приток сокращается, то и давление на рубль ослабевает. Александр Потавин, компания «Проспект IT-Инвест».
Но, на мой взгляд, падение фондовых индексов снижает цены на нефть. Для России сочетание этих двух факторов создает предпосылки для дальнейшего снижения курса рубля. Здесь очень важно, как долго сможет Банк России поддерживать стабильность национальной валюты. Если нисходящие тенденции на фондовых сырьевых рынках будут продолжаться недолго, ну, неделю, ну, полторы, ну, две, это один расклад. Но если же снижение фондовых показателей и цен на сырьевые ресурсы продолжится и дальше, скажем, больше месяца, Я думаю, что это может подтолкнуть крупных инвесторов к переводу активов из рублевой зоны в валюту. Естественно, быстро может вернуться курс бивалютной корзины к отметке 35 рублей, а курс доллара вполне возможно взлетит к уровню 33 рубля и выше.
Международные фонды, которые ориентированы на Россию, в последние месяцы в целом не досчитались средств инвесторов, находящихся под их управлением, в 2,5 раза больше, чем такие же фонды, ориентированные на Китай или Индию, и в 1,5 раза больше, чем фонды, ориентированные на Бразилию, отмечает газета «Ведомости» со ссылкой на комментарии аналитиков Альфа-банка. Чем объяснить такой разрыв со странами БРИК? Вячеслав Смолянинов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что главная здесь причина все-таки заключается в том, что в последние недели, в последние месяцы Россия как рынок и Россия СНГ испытывала существенные притоки инвестиционных денег. В том числе мы наблюдали картину, когда инвесторы выводили деньги из более дорогого по соотношению капитализация на прибыль рынка, как Китай, с более закрытого рынка, как Бразилия, и переводили эти деньги в Россию. То есть вот это были достаточно горячие деньги, которые в течение вот 12 недель постоянным потоком шли в Россию. И, естественно, когда немножко тучи сгустились на фондовых рынках мира, то вот эти более горячие, более быстрые деньги, они, конечно, стали выходить более агрессивно.
Однако в целом за неделю с 6 по 12 мая общий отток средств инвесторов из международных инвестфондов, ориентирующихся на рынок России, оказался лишь третьим по объему среди фондов, ориентированных на страны БРИК, отмечают в комментарии аналитики российского Альфа-банка. Из китайских и бразильских фондов инвесторы вывели еще больше денег.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Власти нескольких немецких федеральных земель в последнее время несколько раз заявляли, что их все больше тревожит деятельность крупных объединений байкеров, таких как Hells Angels, Bandidos или Outlaws. Конкуренция между ними, связанная с участием в нелегальном бизнесе и переделом сфер влияния, часто выливается в кровавые столкновения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
23 мая 2007 года. Город Ибенбюрен, федеральная земля, Северный Рейн-Вестфалия. Два байкера из клуба «Бандидос» застрелили 47-летнего торговца мотоциклами Роберта Кёнига, представителя конкурирующей группировки «Hells Angels». Год спустя Дуйсбург, также земля Северный Рейн-Вестфалия. На этот раз члены Hells Angels убили активиста «Бандидос». 19 февраля нынешнего года. Фленсбург. Земля Шлезвиг-Гольштейн. 8 членов байкерского объединения «Бандидос», вооруженные топорами и железными прутьями, наносят конкуренту тяжелые физические увечья. А спустя 4 недели в городе Анхаузен, земля Рейнланд-Пфальц, от рук активиста Hells Angels погибает полицейский. В последнее время члены байкерских объединений все чаще появляются в криминальной хронике. О конфликтах, возникающих между отдельными группировками, рассуждает известный немецкий криминолог, профессор психологии Рудольф Эк.
На первый взгляд кажется, что споры вспыхивают из-за мелочей. Например, из-за того, кому можно ездить на мотоцикле в том или ином районе города, а кому нельзя. В действительности же речь идет о разделении сфер преступной деятельности, а именно о наркотиках и проституции.
Журналистка Кристина Крёгер из бременской газеты «Везер Курьер» регулярно пишет о байкерских клубах.
Часто после публикации следуют анонимные телефонные звонки с угрозами, критиками и ругательствами в мой адрес.
Работники других немецких изданий также жалуются на то, что активисты некоторых байкерских объединений не выносят критики. Если угрозы физической расправы не дают результата, то в дело вступают адвокаты, направляющие в рамках гражданского права иски против средств массовой информации. Так называемый «кодекс чести», действующий в некоторых группировках и основанный на принципе круговой поруки, затрудняет журналистам доступ к информации. Однако порой представители байкерских организаций идут на контакт с прессой. Говорит Джанга, один из лидеров Hells Angels.
Базовые принципы Hells Angels – надежность, честность, уважение и свобода. И в этом нет никакого секрета. Похожими принципами руководствуется и полиция, и церковь. Но почему-то никто не относит ни полицию, ни церковь к числу преступных организаций. Я не утверждаю, что насилие – это нормальное явление. Однако, по моим личным представлениям, насилие является частью человеческой природы. Насилие сидит внутри каждого из нас, так же, как и секс. Могу честно признаться, что если бандиты нападут на мою семью, то я не стану руководствоваться законами и ждать совершения правосудия. Я буду сам защищать родных мне людей. И мне все равно, как немецкое общество к этому отнесется.
На днях в Казерслаутерне, земля Рейнланд-Пфальц, завершился судебный процесс по делу двух байкеров из Hells Angels. За нанесение представителю конкурирующей группировки Outlaws тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, они были приговорены, соответственно, к 7,5 и 4 годам лишения свободы. Адвокаты байкеров остались довольны приговором, а представители прокуратуры, требовавшие для одного из подсудимых пожизненного заключения, подали кассацию в Высшую судебную палату Германии. Вот как судебный процесс в Казерслаутерне прокомментировал обозреватель общественного телеканала СВР Бернд Шмидт.
Это был объективный процесс, хотя предметом судебного разбирательства стала не деятельность байкерского объединения Hells Angels в целом, а поступки отдельных его членов. Обосновывая свой приговор, судьи четко указали на то, что трагическая гибель байкера стала результатом борьбы за передел сфер влияния. Что скрывается за этой формулировкой? Во-первых, речь идет о борьбе за власть. Во-вторых, о борьбе за деньги. Прошли те времена, когда байкерские объединения Hells Angels, Bandidos, Outlaws ассоциировались с молодыми, физически крепкими людьми, мирно попивающими пиво на народных праздниках. Сегодня это криминальные структуры, имеющие строгую иерархию. Члены подобных байкерских организаций живут по принципу «один за всех и все за одного», признают лишь собственный, условно говоря, кодекс чести, а вовсе не законы Германии. Деятельность таких группировок – это проблема не только полицейских, судей и политиков, но и всего немецкого общества. Организованная преступность среди байкеров – это то, с чем может столкнуться каждый из нас.
Министерство внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн ввело запрет на деятельность двух местных филиалов враждующих группировок – Hells Angels и Bandidos, а власти земель Саксония и Саксония-Анхальт призвали запретить эти байкерские объединения на федеральном уровне. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – мнение экспертов, в том числе обозревателей «Радио Свобода», по поводу соглашения, подписанного сегодня в Тегеране, о том, что низко обогащенный уран из Ирана теперь будет дообогащаться на территории Турции. Кроме того, вас ждут наши постоянные рубрики, такие как «Сегодня в Америке» или «Мировая политика», где речь пойдет о Киргизии. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас волнует возможность передачи «Нако-нефтегаз Украины».
У нас выступление, и мы уже не ожидаем, потому что, я думаю, они будут уже менять.
В Томске проходила акция в поддержку экс-главы ЮКОСа.
Эти меры обсуждаются начальником Центра по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
19-летнего сообщника удалось задержать в Хельсинбурге.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.